Европа — это мои друзья, но они покупают нефть у России.
Трамп введет санкции против России, если члены НАТО перестанут покупать у нее нефть и газ. Почему они еще покупают и когда перестанут?
Мы видели, как беспилотники нарушали наше воздушное пространство в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве.
НАТО отвечает Путину операцией «Восточный страж». Что это такое и достаточно ли этого ответа?
Вот представьте, ведете вы войну 4 года, со всеми вытекающими проблемами, но населению рассказываете, что ВВП обгоняет аж Японию 4% в год. Но на 4-й год вы собираете министров в кабинете и видите, что цифры-то не сходятся.
По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. А за 7 месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%. Вопрос. Этого достаточно? Это то, чего мы хотели?
И кажется, вот он момент, надо дожимать, подсказывают Трампу политики и даже консервативные журналисты. Но тот отвечает, НАТО не выкладывается на все 100, да и вообще есть условия. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Сегодня мы эти условия проанализируем.
Дональд Трамп объяснил, почему остановить войну России против Украины оказалось так сложно и почему он никак не перейдет к задействованию обещанной санкционной тяжелой артиллерии. Одна из причин – невероятная взаимная ненависть Владимира Путина и Владимира Зеленского.
И знаете, я остановил 7 войн. Я думал, что это будет для меня легко, но оказалось сложно. Ненависть между Зеленским и Путиным невообразима. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать. Так что мне придется вмешаться.
А вмешаться жесткими санкциями Трампу мешают страны Европы и НАТО.
Ну, они не справляются с этой задачей. НАТО стоит объединиться. Европа должна объединиться. Послушайте, Европа — это мои друзья, но они покупают нефть у России. Так что нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто, знаете ли, будет полностью поглощен этим. Но Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. И санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. И я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я. Они покупают много нефти у России. Это не дело.
Страны Европы действительно продолжают покупать у России нефть и газ. По данным проекта Russia Fossil Tracker, с начала войны Россия получила 944 миллиарда евро дохода от продажи ископаемого топлива, из которых на страны Евросоюза пришлось более чем 213 миллиардов евро. Основными покупателями нефти в Европе остаются Венгрия и Словакия через нефтепровод «Дружба». Кроме того, как сообщает финская неправительственная организация КРИА, в Турции и Индии действуют по 3 крупнейших нефтеперерабатывающих завода, продающие странам Европы топливо из российской нефти, которое таким образом отмывается от санкций. Справиться с этим должен помочь принятый в июле 18-й пакет санкций ЕС, который запрещает с 21 января 2026 года странам Союза покупать нефтепродукты, полученные из российской нефти. Эксперты КРИА также обращают внимание, что около половины всего экспорта сжиженного природного газа России приходится на Евросоюз. Газ также поставляется по трубопроводу «Турецкий поток» в Словакию и Венгрию. Третьим крупнейшим покупателем российского газа в ЕС остается Франция, которая частично поставляет его Германии. Таким образом, требования Дональда Трампа к странам ЕС и НАТО о полном отказе от российских нефти и газа сейчас выглядят невыполнимыми, резюмирует Нью-Йорк Таймс.
Для тех, кто смотрит нас в Ютубе, опрос в чате трансляции, он вдохновлен фразой Дональда Трампа о том, кто больше выкладывается. Мы предлагаем вам несколько вариантов. Голосуйте и также в чате можете присылать вопросы для наших гостей. А пока вы отвечаете, к нам подключается аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нью-Йорк Таймс пишет, что крупнейшие покупатели российской нефти и российского газа в Европе – это автократы, которыми восхищается сам Дональд Трамп. Орбан и Эрдоган указывают в статье. И также издание пишет, что вряд ли эти страны перестанут покупать энергоресурсы у России. Могут ли Венгрия и Турция прожить без российских ресурсов?
Да, конечно, могут. Можно сказать, в первую очередь, Венгрия практически не зависела бы от российского газа и нефти, потому что есть хорватский нефтепровод «Адриатика», по которому она могла получать нефть, частично азербайджанскую нефть. Что касается газа, то здесь тоже вполне могла бы получать газ через сжиженный природный газ через европейские терминалы. Более того, в июне 2025 года закончились долгосрочные контракты Венгрии и России. Венгрия всегда ссылалась на то, что разрыв этих контрактов может привести к большим неустойкам. Так вот, контракты закончились, а Венгрия до сих пор покупает российскую нефть на спотовом рынке. Покупать, кстати сказать, его довольно недешево. Вот проведено было исследование, сколько стоят нефтепродукты для конечных потребителей разных европейских стран. Так вот, для Венгрии и Словакии эта цена оказалась наиболее высокой. То есть покупка российского газа и российской нефти экономически даже не оправдана. Что касается Турции, то Турция, безусловно, могла бы нарастить покупки американского сжиженного газа, тем более, что у Турции есть свои 4 терминала СПГ, а это больше, чем у всей Восточной Европы вместе взятой. Так что я думаю, что покупка Турции, Венгрии, ну и Словакии, это все-таки больше политический, чем экономический жест.
А вы упомянули, что у Турции есть свои терминалы для сжиженного газа, и я вот вспоминаю, что американская Минэнерго на днях их представитель Рейтеру говорил о том, что за 6-12 месяцев Европа может тоже заменить российский газ у себя на американский. И я вспоминаю, что еще год назад шли об этом разговоры. Урсула фон дер Ляйен говорила, что так и будет, и, мол, американский газ даже дешевле будет, чем российский. Но почему до сих пор не заменил американский газ российский в Европе?
А он наращивается, поставки в Европу наращиваются. Вот уже с января по апрель 2025 года уже в Европу поставлено более 34 миллионов метрических тонн газа сжиженного. Это большая величина, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И в Европе идет интенсивное строительство новых терминалов. Сейчас в Европе уже действующих терминалов сжиженного природного газа 29, из которых 4 турецкие. Я хочу сказать, что Трамп достаточно лукав, когда он говорит о том, что Европа недостаточно усилий прилагает к тому, чтобы избавиться от российских энергоносителей. Мы должны понимать, что Европа крупнейший импортер энергоресурсов, а Соединенные Штаты один из крупнейших экспортеров, поэтому они изначально были в абсолютно неравной позиции. Это все равно, что потребовать от Исландии, допустим, через месяц выращивать кукурузу на своей территории. Мне кажется, что Трамп здесь очень сильно лукавит. Он также лукавит еще и в отношении санкций, которые, по его мнению, Европа должна применить к тому же самому Китаю. 100% тарифы, как предполагает, должна сделать Европа. При этом сам Трамп на Китай дополнительные санкции налагать побаивается. Он хочет это сделать руками европейских стран.
А чем это опасно для европейских стран? И вот чего именно боится Трамп? Почему он сам не может использовать эти санкции?
Потому что санкции против Китая – это, что называется, палка о двух концах. Китай давно уже перестал быть просто державой, которая импортирует сырье, а отправляет в другие страны промышленные товары. Китай превращается все больше и больше в высокотехнологическую державу. И такие вещи, как редкоземельные металлы, технологии, такие как TikTok или искусственный интеллект, который активно разрабатывается Китаем, они в этой войне могут сделать проигравшим Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты на самом деле уже в ряде технологических областей проигрывают. Поэтому европейские страны точно так же, как и Соединенные Штаты, в общем-то побаиваются вести прямую открытую торговую войну с Китаем.
Но возвращаясь к торговле с Россией и к торговле с нефтью и газом, 18-й пакет европейских санкций, который принимали этим летом, обещает, что с января следующего года Европа прекратит закупку российских нефтепродуктов через посреднику. Ну, по крайней мере, я так понимаю посыл. Как это будет?
Ну, есть, уже разрабатываются механизмы. Ну вот, в частности, постепенное прекращение по мере их истечения срока, прекращение долгосрочных контрактов на поставку. Это будет уже в конце 26-27 года. То есть, ну, не больше, чем через год, начиная с сегодняшнего дня. И, кроме того, готовится еще, как вы знаете, 19-й пакет, где будет еще более ужесточены правила покупки и перепродажи российских нефтепродуктов. То, что вот сейчас делает, допустим, Франция, как вы указывали в своем репортаже. Поэтому я считаю, что Европейский Союз, когда он принял вот эту вот стратегическое направление в 2022-2023 году, он выполняет постепенно свои условия. Являются три, в общем-то, страны, которые открыто выступают против политики Европейского Союза. Это Венгрия, Словакия и Турция. Все остальные страны в достаточной степени не то чтобы подчиняются, а в достаточной степени соглашаются в реализации такой политики.
Вы упомянули, что это скорее у них политическое решение, чем экономическое. А чем можно для Венгрии, Словакии, потенциально для любых стран, которые могут быть недовольны решениями Евросоюза, заменить дешевый российский газ на еще более дешевый? Вот что будет более дешевой альтернативой?
Так я уже сказал, что на самом деле ни российский газ, ни российская нефть не является самой дешевой для Словакии и Венгрии. Но по каким-то причинам руководители, авторитарные руководители этих стран предпочитают, видимо, Россия какие-то еще им предоставляет плюшки, о которых мы не знаем. Потому что чисто экономической выгоды в том, чтобы быть на игле российского газа и нефти, у этих стран нет. Ну, например, Словакия зависит от России на 95%. Это для любой страны довольно опасная монополизация импорта. И если произойдет какое-то непредвиденное условие, даже при хороших отношениях России и Словакии, Словакия может остаться без энергоносителей в зимнее время. Поэтому даже элементарные соображения энергетической безопасности говорят о том, что должен быть какой-то уровень диверсификации. Я лично не вижу никаких экономических, никаких логистических, никаких технических проблем с тем, чтобы обеспечить Словакию, Венгрию и Турцию в достаточном количестве энергоресурсов нероссийского происхождения.
Ну да, я просто хотел уточнить, может быть, вы могли бы сходу сразу сказать, что, допустим, вот такие-то и такие-то страны готовы предоставить Словакии и Венгрии более дешевый газ и нефть. Но, наверное, это не самое важное, а самое важное, что глобально есть некий миф о том, что Европа зависит от российских энергоресурсов и после санкций покупает обходными путями, да через ту же Турцию, через Индию, покупает нефтепродукты из переработанной российской нефти. Что с этим сейчас? Так ли это? Миф это или все-таки действительно продолжает как-то обходными путями Европа все-таки российские энергоресурсы покупать?
Европа покупает российские энергоресурсы. Я уже сказал, что, так сказать, нулевого баланса здесь нет. Но тотальная зависимость Европы от российских энергоресурсов – это миф. Этот миф подогревается Трампом в большой степени, потому что он дает ему возможность сваливать с больной головы на здоровую и говорить о том, что это европейцы исключительно финансируют войну в Европе. войну России против Украины, хотя на самом деле это далеко не так, потому что крупнейшими на самом деле покупателями, как мы знаем, российской нефти являются Индия, Китай и Турция. Поэтому это упреки в европейский адрес, я считаю, что они не оправданы. И мне кажется, что с введением 18-го полностью, 18-го пакета, реализации его, и с последующим введением 19-го пакета, я думаю, что эта проблема будет в значительной степени решена. Еще я хотел бы добавить, что, как мы знаем, в 18-м пакете предусмотрено было уменьшение ценового потолка. Так вот, Соединенные Штаты могли бы к этому ценовому потолку присоединиться, а они не присоединились, что вызывает на самом деле некоторый хаос на рынке страхования и транспортировки танкеров, нефтетанкерами, потому что страховщики не всегда знают, по какой цене нефти, на какую цену нефти надо опираться, чтобы страховать ту или иную его поставку. Соединенные Штаты отказываются присоединяться к этому потолку.
Ну да, получается, по многим направлениям двойственной ситуации. Спасибо вам большое, Борис. Борис Оранштейн, аналитик нефтегазового рынка, анализировал для нас, могут ли страны НАТО и страны Европы отказаться от российских энергоресурсов. А мы вернемся к утверждению Трампа о том, что страны НАТО якобы не стремятся достаточно к победе на 100%, но организация проводит операцию «Восточный страж» в ответ на российские беспилотники в Польше и Румынии, а Брюссель также готовит 19-й новый пакет санкций. Сейчас узнаем подробности и позже их проанализируем.
20 российских беспилотников в Польше спровоцировали новую волну разговоров о безопасности восточной границы НАТО, а также требований стран Восточной Европы усилить давление на Москву. В Польше произошедшее называют не иначе как проверкой Кремлем Североатлантического альянса. Мы должны совместно показать Путину, что у его гибридной войны есть пределы, где мы его остановим. Самая большая угроза в том, что русские тренируются, отрабатывают. Они отрабатывали вторжение в Грузию и сделали это. Они отрабатывали вторжение в Украину и сделали это.
В минувшие выходные еще один российский дрон оказался в небе над Румынией. Как и в Польше, на его перехват подняли истребители F-16.
Румынские власти назвали такой запуск российских дронов опасными провокациями. А в Киеве подчеркнули, что российские военные хорошо знают маршруты и продолжительность полета своих беспилотников. Поэтому нельзя говорить о случайности. Хотя первоначальная реакция НАТО на российские беспилотники в Польше была весьма сдержанной, в минувшую пятницу альянс объявил о проведении операции «Восточный страж».
Операция «Восточный страж» будет гибкой и маневренной, обеспечивая более целенаправленное сдерживание и оборону именно тогда и там, где это необходимо. Она будет включать в себя дополнительные улучшенные возможности интегрироваться в воздушную и наземную оборону, а также расширит обмен информацией между странами.
Особое внимание силы НАТО будут обращать на дроны, но операцию проведут не только в воздухе, но и на земле. К ней уже присоединились Дания, Франция, Великобритания и Германия. Французская газета «Монд» отмечает, что это не просто символический жест, а конкретные меры. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж отправляет 3 истребителя для защиты польского воздушного пространства, а в Литве разместят дополнительную бригаду вооруженных сил Германии.
Мы видели, как беспилотники нарушали наше воздушное пространство в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве. Намеренно или нет, это опасно и неприемлемо.
«Восточный страж» — это не единственная мера, которой страны Запада отвечают на российские беспилотники.
Нам нужно усилить давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров. Нам нужны дополнительные санкции. Сейчас мы работаем над 19-м пакетом совместно с партнерами. Мы особенно рассматриваем возможность ускоренного отказа от российского ископаемого топлива.
Активизировались и разговоры о замороженных российских активах. Агентство Bloomberg пишет, что США могут предложить странам Большой Семерки разработать правовой механизм для конфискации средств.
Помимо того, что это подорвет, существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действия России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность. Бесследно подобные шаги оставлены не будут.
Больше всего российских средств заморожено в Бельгии. На счетах компании «Евроклиа», обслуживающей международные сделки, находится 190 миллиардов евро. Это не только деньги Банка России, но и частных российских лиц, покупавших акции через московскую биржу. Пока Бельгия согласилась передать Украине только прибыль от замороженных российских активов. Немецкая газета «Вельт» со ссылкой на данные Еврокомиссии писала, что за первые 6 месяцев 2025 года Украина получила 10 миллиардов евро. Однако в целом правительство Бельгии считает конфискацию российских активов крайне рискованной.
С юридической точки зрения это не так просто. Это средства российского Центробанка. Средства Центробанка неприкосновенны, юридически неприкосновенны. И если вы дадите миру сигнал о том, что Европа может принимать политические решения о конфискации государственных средств, то будут последствия.
Это заявление бельгийский премьер сделал в конце августа. Позже министр иностранных дел королевства Максим Приво сообщил газете Financial Times, что страна готова пересмотреть порядок обращения с замороженными российскими активами, но только если юридические риски будут распределены между странами Евросоюза. В конце августа верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отмечала, что замороженные российские активы могут быть возвращены Москве в случае, если Россия выплатит Украине репарации. Усилия Европы в давлении на Путина для нас проанализирует политик Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте.
Рад приветствовать всех зрителей.
Марк Захарович, вот то, что мы показали в сюжете, ответ Европы и военный, и санкционный, этого достаточно, чтобы Путин перестал прощупывать пятую статью?
Этого достаточно, чтобы сейчас на локальном отрезке сдерживать Москву в ходе учений «Запад-2025» и, скажем так, без продолжения, без надежды на продолжение в скором времени таких же атак, какая совершена была на Польшу. Но в стратегическом значении, в стратегическом плане, нет, этого точно недостаточно. Потому что программа вот этот «Восточный страж», передача для патрулирования самолетов французских, там, «Рафаль» и так далее, всего три штуки, это явно недостаточно. Почему? Потому что а никто же не знает, где будет следующая точка провокации. Вот Рюте, глава НАТО, назвал три стороны Балтии, Румынию и Польшу, где имели место либо падение обломков ракет, либо дронов на этой территории. Да? Ну, а где гарантия, что это не произойдет? В Финляндии, например. Или в ряде других мест. Там дроны могут улетать и дальше, потому что вот на 500 километров улетели эти дроны «Герань» вглубь территории Польши. Поэтому здесь нужны меры, которые в принципе создадут условия, при которых Москва откажется от агрессивных планов в отношении стран НАТО, ну и Европы в целом. А здесь другого пути нет. Это, если военные меры, то это меры, связанные с размещением контингента в Украине. То есть, неважно под каким предлогом, назовите это санитарной зоной создания на западе Украины, еще где-то, для того, чтобы контролировать воздушное пространство, бесполетную зону, хотя бы над частью территории Украины, как минимум той, что примыкает к соседним государствам, и в том числе Польше, ряд других, для того, чтобы обеспечить защиту на дальних подступах от подобного рода провокаций. Но если же этого не будет сделано, то никто не гарантирует, что через несколько месяцев это не повторится. Когда там уже актуальность будет иной, и интенсивность мер, которые принимаются прямо сейчас, будет снижена. Тот же «Восточный страж» и так далее. Нет, это краткосрочные меры. Нужны долгосрочные, прочные меры. Потому что фоном этого всего являются два фактора очень важных. Война в Украине. Угу. Пока она не прекратилась, такие провокации могут происходить. И прикрываться Москва будет предлогом войны. Ну, не туда залетели, не то. Украинцы, значит, повлияли на навигацию и так далее. А второе, смотрите, ведь в целом меняется ситуация. И это происходит при приходе новой администрации США, при которой Китай теперь стоит за Москвой. Мы это определенно понимаем так. После саммита в начале сентября в Пекине ШОС и, соответственно, вот парада 80-летия Победы, тех переговоров, которые вокруг этого были, заявления, которые делались, мы можем допустить, что это и в интересах Китая такое обострение, понимаете? У Китая долгосрочные стратегические цели в отношении Европы и ее позиции. Поэтому вполне может быть Москва прощупывает не только в своих, но в решающей степени в своих интересах. Ее интересует Жешев, порт-хаб в Польше для того, чтобы остановить поставки вооружений в Украину, вот, что осложняет проведение так называемой СВО. А второе – это прощупывание ситуации с Увалковским коридором, 65-километровой дистанции до Калининградской области вдоль границы. Мы
действительно не видим решительных каких-то заявлений и действий. И вот, кстати, относительно Китая, Le Monde сегодня писала газета, что Европа, скорее всего, откажется поддержать предложение Трампа и вводить какие-то тарифы и санкции против Китая. Как вы объясняете, почему нет решительных действий? Может быть, европейцы как раз-таки смотрят на Трампа и видят, что от него нет решительных действий и не рискуют сами?
Это в очень важной степени именно этот фактор. Они продолжают следовать в кильватере американской политики. Любой администрации, ну, Трампа, казалось бы, они должны обрести какую-то свою самостоятельную субъектность, учитывая политику Трампа в отношении трансатлантической безопасности, евроатлантической солидарности и так далее, единство действий. Но нет, они продолжают, как бы оглядка это идет на Белый дом, на Трампа и его политику, раз он не решается, и даже больше, он как бы отстраняется, потому что, ну, те заявления, которые были сделаны со стороны Трампа, частью его администрации тоже. Ну, в общем, это дистанция какая-то, это какое-то игнорирование ситуации с дронами в Польше. Это с одной стороны, а с другой, ну, страх, страх. Они вот, кстати, Москва с точки зрения военно-тактической, они же выяснили, что защищать-то от дронов-то особенно-то и нечем. Это надо создавать заново вообще всю систему.
Действительно, да. К сожалению, простите, Марк Захарович, что прерываю вас. Вот так получилось, что на самом интересном месте мы останавливаемся, но тема просто необъятная. И надеюсь, мы про это отдельно сделаем эфир. И спасибо большое всем, кто смотрел и голосовал. Увидимся завтра. До свидания.